Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, а вы смотрите и слушаете нас в интернете. Три варианта есть: либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо ютуб-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте. Сначала московские пробки.
В движении.
Город едет сегодня существенно сложнее, чем ехал вчера, но как бы то ни было, прямо сейчас в 4 балла оценивается ситуация. Сложно едет третье транспортное кольцо на севере, традиционная история между Савеловским и Рижским вокзалами. Сложно едет Садовое кольцо почти на всем протяжении. Сегодня можно говорить и о пробках на севере в сторону Маяковки, и о пробках на юге в сторону от Серпуховской в сторону Павелецкого вокзала. Впрочем, от Курского вокзала в сторону Павелецкого тоже особого движения сейчас нет. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера и максимальные 6-бальные пробки сегодня, по прогнозам, в 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Следим за лентами новостей. Вот две темы, которые будем обсуждать более подробно в ближайшие 20 минут. В Госдуме призывают вернуть Россию к социалистическому строю, руководствуясь опытом Советского Союза и Китая. Насколько это физически возможно, первая тема. Вторая тема. В Российской Академии Наук объявили о создании группы юристов для того, чтобы анализировать претензии спецслужб к ученым. Насколько перспективна подобного рода работа подобного рода группы в рамках Российской Академии Наук, учитывая, что претензии возникают все-таки у правоохранительных органов. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Теперь по поводу срочных сообщений, которые прямо сейчас появляются. Высылка российского дипломата из Молдавии не останется без ответа с российской стороны. Заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это, говорят у нас, очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж российско-молдавского сотрудничества. Еще одно сообщение. Глава крымского парламента только что объявил, что в Крыму национализировали имущество украинских олигархов. Все это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим, что на ленте агентства ТАСС. Генсек НАТО отправляется с визитом в Турцию и пробудет там с завтрашнего дня до 5 ноября.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы можете писать нам в прямой эфир прямо в студию через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948. Первая тема, которую обсуждаем. Вчера в этой студии, примерно вот сутки назад, был первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. И он в очередной раз возвращает нас к теме, о которой представители коммунистов-то уж точно неоднократно говорили. Вот, например, Зюганов говорил, что надо вернуть советские символы на госзнаки и банкноты. В наших обсуждениях регулярно слушатели говорят о том, что надо сделать все, как в Советском Союзе, и вот тогда нам будет счастье. А Новиков был здесь же, в студии, и сказал, что надо вернуть Россию к социалистическому строю, используя опыт Советского Союза и Китая. С его точки зрения, если этого не сделать, общество начнет деградировать. Только один способ – обратиться к истории, посмотреть, что в этой истории было, потому что, размышляя о будущем, человек всегда возвращается к некому коллективному историческому опыту. И становится очевидным, по словам Новикова, на фоне китайских успехов, что убедительная альтернатива только одна. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, давайте смотреть на ближайшее прошлое, чтобы увидеть, что убедительная альтернатива только одна. Как думаете, это так?
Ну, как эта альтернатива закончилась и чем закончилась, мы все помним, поэтому сама история здесь дает ответ о перспективах советского проекта или о перспективах возвращения к этому советскому проекту.
Но на фоне китайских успехов надо говорить тогда об успехах китайских товарищей?
Совершенно верно. А вот, скажем так, успехи Китая, они в каком историческом периоде были достигнуты? Где-то 80-е, 90-е, нулевые и 10-е годы, но сейчас все хуже и хуже. А почему? Потому что во времена Дэн Сяопина начался отход Китая от идеологизированной социалистической модели, переход к капиталистической модели. А вот сейчас, при нынешнем руководителе, который пошел на третий срок, вот где-то с середины десятых, даже со второй половины десятых годов, наметился опять возврат, может быть, не к социалистической, но к государственнической модели. И мы видим, как снижаются экономические показатели Китая. Так что взлет Китая в последние несколько десятилетий, он был обусловлен во многом как раз постепенным отказом от социалистической модели и переходом к модели капиталистической.
И все-таки сами-то китайцы говорят, что это социалистическая модель даже на сегодня. Виталий, в этой связи наш слушатель спрашивает, можно как-то объективно сказать, там социализм или нет сейчас?
Сейчас там не социализм, сейчас там государственно-монополистический капитализм. То есть то, что было примерно, ну, если очень грубо аналогии проводить, на излете Российской империи. А то, что китайцы называют социализмом, ну, знаете, назвать-то можно, только доля государственной экономики в современном Китае оценивается примерно в 40%. Доля государственной экономики в общем объеме китайской экономики. В современной России доля государственной экономики это уже 50%. По некоторым раскладам до 70%, но минимум это 50%, которые дают специалисты. Так вопрос, какая экономика больше сейчас социалистическая по этому показателю, российская или китайская?
Про российскую экономику ведь вы же знаете, споры-то идут, какова доля государства в экономике, то ли 30%, то ли 70%, и тогда много можно говорить по этому поводу.
Ну, 30, знаете, с учетом того объема собственности, который контролирует госкомпании, то это минимум 50%. Поэтому споры сейчас идут не о 30-70, а скорее о 50-70. Поэтому я назвал низшую планку. А 30% – это доля государства в российской экономике где-то по состоянию на середину нулевых годов. С тех пор произошел откат опять к государственной экономике.
Хорошо, но также продолжение подобного разговора предполагает то, что сейчас пишет нам капитан Джон. Надо взять все самое лучшее из советского опыта и капитализма, и тогда Россия станет первой страной мира.
Ну, совершенно верно. Вот если брать самое лучшее из советского опыта, это что? Это социальное государство. Там было построено социальное государство. А что лучше из капитализма, если отбросить вот все второстепенные вещи, которых там много, тоже неплохих? Самое лучшее, самое принципиальное, это то, что во главе угла стоят приоритеты интереса человека. А интересы всех обслуживающих этого человека систем, в частности государства, стоят на втором-третьем месте. Вот если эти два начала совместить, на первое капиталистическое начало, прежде всего и в экономике, и в политике, человек, а не государство, и социалистический аспект, советский социалистический аспект, социальная экономика, то мы получим примерно то, что европейцам удалось построить к нулевым годам. Европейское социальное государство. Сейчас они, к сожалению, от него тоже отошли за последние 10 лет.
А почему мы не можем построить европейское социальное государство?
Нужно менять правящий класс, потому что он очень сильно отравлен и идеализирует такой советский опыт, причем худшее его измерение. Когда речь идет о возвращении к советскому опыту, то речь идет скорее о возвращении к абсолютному доминированию государства, а не о возвращении к социальному измерению этого государства, которое было в позднем Советском Союзе.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Кирилл говорит, ну спросите, пожалуйста, чиновников ведь в Китае расстреливают за воровство и саботаж. Это как вписывается в капитализм? А где-то, Кирилл, вы нашли соответствующий документ, в котором написано «при капитализме за воровство расстреливать нельзя». Мне просто интересно. Анна пишет, в какие конкретно годы существования Советского Союза мы будем возвращаться. Тоже вопрос, когда звучат подобного рода призывы, это важно. Артур пишет, никогда Россия не будет первой, потому что у нас не тот менталитет. У нас менталитет отстающих, я правильно понял вас, Артур? Виталий говорит, люди не к социализму хотят. Они сами шутили над этим всем в анекдотах. Это скорее ностальгия по молодости, которая у немалого числа наших граждан пришлась на советскую эпоху. Нужен пломбир по 20 копеек, работа, на которой 40 лет крутишь гайку и получаешь 120 в месяц, им в молодость хочется, не более того. А Данила из Петербурга пишет, что при Советском Союзе его учили, что интересы общества, страны, партии всегда выше личных интересов. Это вы к чему? К этому надо вернуться или, наоборот, к этому возвращаться не надо? 7373948, телефон прямого эфира. Новиков вчера в этой студии, когда был, говорил, что переход от капиталистического строя к социалистическому – это естественный процесс эволюции в политике. Но только что Павел Салин нам рассказывал о том, как капитализм, по сути, переходит в тот самый социализм там, в Европе. Ну, принято обычно вспоминать какую-нибудь Данию, Норвегию или Швецию, но дальше возникает большой вопрос. Тот социализм довольно дорого стоит гражданам Дании, Норвегии или Швеции. Артур говорит, у нас характер не тот. 7373948, телефон прямого эфира. 713-й говорит, что ему нужен пломбир не за 20 копеек, а из молока. Ну, 713-й, тогда, пожалуйста, идите в магазин, там продается пломбир из молока. Главное, выбрать и найти нужный. 7373-90, тогда не надо, тогда проблем больших нет. И обсуждать это в радиоэфире нет никакого смысла. Идете в ближайший магазин и покупаете, и выбираете там. В советском магазине большого выбора между пломбирами-то не было, это тоже понятно. Виталий говорит, с другой стороны, у нас есть Северная Корея, там коммунистическая страна, там трудовая партия Кореи у власти, правда, успехи так себе. Или это тоже другое? 7373948. Совсем коротко, если вы готовы присоединиться, давайте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, ну, наверное, очень сложно вернуться в прошлое, это... уже невозможно.
А не надо возвращаться в прошлое.
Да, но опять же, вот тот, те слова, что Россия является социальным государством, записанное в Конституции, почему вот на практике, ну вот в реальной жизни, вот этот постулат очень слабо действует вообще в минимальном
объеме. Подождите, а как вы определяете, что он слабо действует? У вас дети за школу платят? Вы за то, что вас лечат, платите всегда?
Нет, ну вот в больницах сейчас проблемы даже есть иногда с бинтами, со шприцами возникают.
А иногда нет, иногда были всегда. Это ведь не проблема.
Проблема в очень низкая заработная плата в России.
Вы опять определяете, какая должна быть заработная плата в России? Ведь говорят, это зависит от экономики.
Ну, это определяют даже вот многие думские политические партии. Не 15 тысяч, но минимум 25 или 30, а не 15.
Но еще раз, где 15 тысяч у нас средняя зарплата? Она даже медианная зарплата за 30 уходит.
Ну, о минималке идет речь, о минималке.
А, ну и понятно, и... тогда другое дело. Дальше еще. Огромный плюс, что в Советском Союзе можно было получить квартиру. Сейчас это просто нереально, пишет Серж из Казани. Можно было получить, эти вот новости тогда бывают. Можно было получить, а можно было не получить. 321-й пишет, в любом государственном строе главное это справедливость. Но, к сожалению, справедливость, как и правда, у всех своя. Про правду это я добавил. Правда, своя правда у нас через 45 минут. Мы будем спорить там по поводу предложения. Депутата Дениса Майданова. Если артист иноагент, то о нем нельзя упоминать, говорит Майданов. Нельзя ставить его песни на радио и нельзя ему давать выступать на концертах. Что вы думаете по этому поводу? Об этом мы будем спорить через 45 минут.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Хорошо, 386-й продолжает настаивать на своем советском пломбире. В том-то все и дело, говорит, в Советском Союзе выбирать не надо было. Весь пломбир был из молока. Мне трудно что-то по этому поводу сказать, 713-й. У нас в магазине пломбира вообще не было. У нас было томатное мороженое. И выбора не было никакого. Поэтому, может быть, пломбир и был из молока. Но в нашем Советском Союзе до него это... часто не доходило просто. На вкус и цвет вообще все фломастеры разные, пишет Виталий из Филей, а Сергей говорит, социализм бывает разный. Если будет демократический социализм, то я за. Если под социализмом подразумевается тотальный диктат государства, то я против. А вот этот демократический социализм, Сергей, это как где? Ну, чтобы мы хотя бы понимали. Следующая тема. В Российской Академии Наук создана группа юристов для того, чтобы анализировать претензии спецслужб к ученым. Это заявление, которое сделал президент, новый президент Академии Геннадий Красников. Он сообщил об этом на заседании Президиума Российской Академии Наук. Сформирована группа юристов, которая будет внимательно рассматривать все случаи, связанные с вопросом, которые возникают у правоохранительных органов к ученым и академикам. Он также потребовал Красников, чтобы ему немедленно сообщали о появлении у правоохранительных органов претензий к ведущим ученым, особенно к членам Академии. Красников добавил, что у него здесь позиция принципиальная. Это цитата из выступления президента Российской Российской Академии Наук, выдающиеся люди, к ним должно быть совершенно иное отношение, аккуратное, непредвзятое и соразмерное. В последнее время, я, говорит, вижу, здесь идет нехорошая тенденция с перегибами. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе», заместитель президента гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эта вот история, выдающиеся люди, к ним должно быть какое-то аккуратное, непредвзятое и соразмерное отношение. Как вы это можете прокомментировать?
Ну, я полагаю, как-то, видимо, по-особому уже настала пора защищать ученых. И, кстати, не только ученых, вот как фундаментально, да, но там также врачи и ученые, кстати. Вот в последнее время, видите, используется часто модный вид вооружения, как клевета через СМИ или паблики вот эти.
Ну да.
То есть один пишет грязную информацию на каком-нибудь там далеком левом аккаунте, другой создает фонд для защиты таких людей или ассоциацию, что, мол, вот тут кто-то написал, давайте мы сейчас проверим вот этого ученого, который якобы что-то такое сделал. И официально обращается там в полицию, следственный комитет или куда следует. Мол, проверьте информацию, которую я тут вычитал. А то и массово это получается, такая информация. А полиция, получается, или следственный комитет, или прокуратура, они вынуждены проверять. У них такой алгоритм. Ну, то есть они получают заявление.
Они должны отреагировать.
От неважно кого, даже человека абсолютно далекого от этой истории. И должны вызвать это лицо, на которого написали заявление. Взять с него объяснение. Еще какие-то доказательства собрать, потому что заявитель, который заявляет, ну, что вот, мол, тут, видимо, совершено преступление вот этим ученым, он очень активный. Он обычно пишет, жалуется, мол, вы волокита, вы ничего не делаете, я вам заявление написал, я буду жаловаться на вас и так далее. И вот представьте себе ситуацию, что если речь идет об ученом, который, допустим, занимается важными фундаментальными исследованиями, ну, там, в области там медицины, физики, не знаю, фармакологии, например, да, формулу какую-то открывать очень важно, сейчас всех вылечат. Этот ученый занят своими формулами, там, пробирками, а кто-то просто хочет выбить его из вот этой группы, которая этим занимается. Ну, ради недобросовестной конкуренции, там, или просто подсидеть, или вообще враг государства, да, давайте мы вот этого уберем, потому что...
Но он предатель и шпион, вот, например, Светланыч говорит, теперь будут предатели со шпионами отмазывать.
Да, ну, то есть получается, что ученый, который занимается своими букашками, пробирками, формулами, он абсолютно беззащитен перед отлаженной машиной клеветы, дезинформации, а правоохранительная система, она, ну, такая инертная, она должна проверять, у нее, опять же, статистика раскрываемости,
ну да.
Они не хотят жалобы, а ученому заниматься некогда. В итоге получается, что человек, который должен заниматься созданием какой-нибудь формулы волшебной, ходит на допросы, там, да, у него тормозится вот выполнение какого-нибудь важного задания. И все, вот для
хорошо.
Этого я
полагаю... Ну хорошо, появляется орган для взаимодействия с правоохранительными органами. Что в результате этого выдающийся ученый скажет, не пойду на допрос, я работать буду.
Нет, хотя бы он не будет бегать там спрашивать совета. Просто ему скажут, видимо, ну, если этот орган создан при Российской Академии Наук, я еще не знаю, кто туда войдет, но я полагаю, что инициатива правильная, потому что, как минимум, человек, который занимается своими форумами, будет понимать, что он туда отправил, там ему дадут правовое заключение, там сделают, ну, как бы анализ, там, может быть, напишут, куда следует, что посмотрите внимательно, мы тут обнаружили признаки клеветы, дезинформации, еще чего-нибудь такого, его хотя бы не будет так нервничать, и пусть занимается своими учеными трудами.
Хорошо, Рубен Валерьевич, ну, вы же понимаете, что история с перегибами даже в нашей недалекой истории уже неоднократно возникала. С вашей точки зрения, почему эти перегибы повторяются?
Мы не поменяли еще систему правоохранительную, как под так называемую палочную статистическую отчетность. У них же все просто. Заявление подано, проверка проведена, перспектива судебная имеется, столько-то заявлений принято, столько-то рассмотрено, столько-то дел возбуждено, столько-то передано в суд. И если бы было проще все, да, ну, допустим, у нас возбуждение уголовного дела как таковое процессуальное действие, это у нас в СМИ звучит как приговор. Если кто-то возбудил уголовное дело, то все, это, считай, съел. Почему? Потому что статистика. На самом деле, нигде в мире возбуждение уголовного дела никого не пугает. Пугает предъявление обвинения. Кто-то написал заявление, дело возбудили, проверили, даже никого не трогают. И вот я сколько занимался так, подобными вещами, помощью доверителям нашим за рубежом, никто не переживает по поводу того, что полиция какое-то заявление от кого-то получила. Переживают, если предъявляются обвинения. А у нас, если дело возбуждено уголовное, это по статистике, скорее всего, оно дойдет до суда. И это проблема. Вот из-за статистической такой вот отчетности, как в Беларуси там у них доверие к правоохранительным органам считается не по раскрытым преступлениям, а по другим показателям, которые люди сами определяют. Как быстро там к ним полицейский приехал, или как быстро отреагировали, а не то, что сколько заявлений подано и сколько дело раскрыто. То есть как только мы отойдем от вот этой, это не моя, кстати, идея, да, это еще Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченная по правам человека, она генерал полицейский, то она говорила, надо уходить от этой палочной отчетности, да, потому что по-другому должно оцениваться деятельность правоохранительных органов. Тогда вот не будет перегибов. Но пока вот привыкли к этим палкам в отчетности, так оно и будет.
Вот понятно, что это, возможно, оговорка Красникова. Вряд ли он пытался говорить о том, что ученые какие-то особенные люди, пусть даже выдающиеся. Но когда он говорит, что позиции принципиальные, и к выдающимся людям должно быть совершенно иное отношение, аккуратное, непредвзятое и соразмерное. То есть получается, что обычно у нас неаккуратное, предвзятое и несоразмерное отношение правоохранительных органов?
Но обычно, как говорят, а что говорить об обычном человеке, если отношение там, к великому, оно вот такое. Ну, обычно так всегда и говорят. Нет, я думаю, что здесь не то чтобы оговорка, что имел в виду Красников, скорее всего, это то, что к этим людям должно быть особое отношение, потому что они могут быть... объектом особого внимания там конкурентов. То есть это не просто там сосед на соседа настучал, извините. Это просто это может быть целенаправленная акция по очернению и по снижению какого-то уровня нашего развития.
С далеко идущими последствиями.
Ну да, то есть понял. Это не просто там кто-то на кого-то написал, это может быть просто человек как выполняющий важную функцию, и его как выполняющую важную функцию в большом механизме нужно просто выбить. Вот что он имел в виду. Что спасибо. Это как бы люди особенные, потому что от них много чего зависит.
Спасибо. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и заместитель председателя гильдии российских адвокатов, был с нами на прямой связи. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут
Анна. Дана.
Юрий Викторович, мой академик, конечно, лучше меня был. Во много раз. Вот только в социальном и гражданском плане, простите, а чему должен быть лучше меня? Он такой же гражданин России, как и я.
Нет, ну, может быть, по-другому, хотя бы к ним, может быть, не так, как к нам.
Подождите, к ним, значит, лучше, а ко мне как к кому?
Да нам
как
бы хоть бы хотя бы с ними разобраться.
Нет, так не пойдет.
А как?
Это во-первых. А во-вторых, ну вот пришли, собрались ученые мужи, да, мои коллеги, скажем так. Чего тут для себя решили? Куда они с этим решением пойдут? Куда? К следователю? Ну, скажем, в следственные органы? Или сразу в судебные органы, в суд? И чего это заключение?
Нет, ну, подождите, Анна, это некая особая группа, которая действует при Российской Академии Наук. Понятно, что они более весомы, чем просто ученый, к которому приходит просто следователь.
Нет, не так, Юрий Викторович.
А как?
Есть определенный уголовный процесс.
Это правда.
Правильно? Где предусмотрены все участники процесса и люди, которые могут, и люди, чье мнение должно быть признано следователями, судом ли, как доказательство. Это кто? Это эксперты. Вот здесь уж куда, хоть на стену лезь, но экспертное заключение следователя обязано спорить, так же, как и суд, в установленном законном порядке, либо принять его как
должное. То есть инструментарий и так есть, для этого никаких специальных групп не нужно.
А это может быть использовано с целью характеристики личности. Да, пожалуйста, хочешь письменно, хочешь приходи устно, тебя допросят либо в суде, либо в стадии следствия. А так, твое мнение, извини, оно не может никак быть по-другому приобщено к делу. Даже мнение специалиста, если следователь выносит постановление о привлечении кого-то в качестве специалиста, не эксперта, а специалиста, Следователь может его учитывать, это мнение, так же, как и суд, а может и не учитывать.
Там слишком все формально. А Михаила, к обычному человеку не надо относиться, как к человеку. Не достиг успеха, значит, можно сидеть в тюрьме по наговору. Хватает случаев, когда человек пошел ни за что. А, еще раз, Михаил, может быть, когда мы признаем эту проблему, мы говорим, ну, хотя бы, может быть, начнем с ученых, а потом дойдем и до обычного человека. И Адам говорит, сложно все это. С одной стороны, спецслужбы не обладают специальными знаниями, не следят, является ли знание то или иное секретным. С другой стороны, дела закрыты, а тут некие эксперты, не неся ответственности перед законом, будут знакомиться с материалами дела. Но мы не говорили о том, что эта группа юристов собирается как-то вне закона знакомиться с материалами дела. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 ноября, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Если в YouTube-канале смотрите, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Лайки будете ставить, тогда вам же будет легче найти нашу программу в следующий раз, потому что логика Ютуба, она требует, чтобы лайков было максимально много. Вот сейчас всего 42. Для этого эфира это не очень много. Ставьте лайки. А мы начинаем с разговора о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
Итак, прямо сейчас 4 балла. Дальше перспектива выглядит следующим образом. 4-бальные пробки в 5 вечера, 6, в 6 вечера 5-бальные пробки. И как максимум сегодня в 7 вечера пробки в 6 баллов. На 8 вечера, по прогнозам Яндекса, нас ожидают пробки всего в 4 балла. Наиболее сложная история прямо сейчас. Традиционная МКАД в районе Котельников. И в ту, и в другую сторону. Обычно внутренний МКАД сейчас последние дни, во всяком случае, там тяжелый. Но сегодня из-за дорожных работ, судя по всему, и внешний МКАД в районе Котельников останавливается еще до Рязанского проспекта. Какая-то причина появилась, указывают именно дорожные работы. Попадете в эту пробку примерно от Белой дачи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, запрос от МВД. Они просят разрешить им покупать технику без каких-либо ценовых ограничений. Насколько это оправдано, пусть даже в нынешних условиях. Первая тема. Вторая тема. В России сообщают о росте продаж отечественных портвейнов. Можно ли говорить о переломе в качестве этого напитка, производимого в Российской Федерации? Это разговор, который ждет нас минут через 10. Срочное сообщение, которое появляется в эти минуты. Во-первых, ядерное заявление на ядерную тему Министерства иностранных дел Российской Федерации. Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, говорится в этом документе, о котором стало только что известно. Теперь дальше. Следствие просит изменить Раковой и Зуеву меру пресечения на запрет определенных действий. Еще одно дело, тут тоже развитие. Кузьминский суд Москвы только что перевел под домашний арест администратора телеграм-канала «Адские бабки» Ольгу Чурилову, которую обвиняют в вымогательстве. Она не одна там обвиняется. Она признала вину. Есть еще два администратора телеграм-канала, Баязитова и Архарова. И вот, как отмечает ТАСС, Баязитова вину не признала, Архарова вину признала частично. Теперь вот Чурилову перевели под домашний арест, а решение по Баязитовой и Архаровой, как говорят, будет принято завтра.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появилось сообщение, что Министерство внутренних дел предлагает разрешить им закупку ноутбуков, планшетов и транспортных средств для нужд МВД, для нужд этого ведомства, без привязки к предельным ценам. Проект постановления опубликован уже на портале правовых актов. Действие закупочных правил в части предельной цены может быть приостановлено буквально на год, пока, во всяком случае, речь идет про 31 декабря 2023 года. И на этот период, если если такое решение будет принято, на закупки МВД сразу несколько пунктов постановлений правительства аж за 2015 и аж за 2014 год. Те самые постановления, которые регулировали приобретение вычислительной техники, автомобилей, а также аренду техники или лизинг автомобилей. И вот теперь говорят, для того, чтобы снизить риск срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции и транспортных средств в условиях санкций, надо бы от этой истории отказаться. Решение, как говорят в документе, дополнительных расходов не потребует, но есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении. То есть мы не купим дорого, мы, может быть, купим дорого, но меньше. Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики, к нам присоединяется. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько, пусть даже в условиях, как тут сказано, санкций со стороны недружественных государств, такие предложения, на ваш взгляд, оправданы?
Вы знаете, с одной стороны, конечно, есть реальные риски, о которых пишут и говорят, но с другой стороны, риски того, что будет пышным цветом расцветать коррупция в виде злоупотреблений, они не менее высоки. И здесь, конечно, нужно просто понять, что если это будет абсолютно широко распространенная практика, то есть вообще никакие ограничения, никакого контроля, мы получим просто очень неприятные последствия. Будет закупаться неизвестно что, неизвестно за сколько. То есть оставлять эту сферу вот в таком виде, учитывая, что вообще закупки – это сфера с высочайшим коррупционным риском, причем во всем мире. И оставлять эту сферу бесконтрольной нельзя. Хотя в отдельных случаях, если речь идет о какой-то там технике, может быть, там двойного назначения, когда действительно не хочется, чтобы было какое-то понимание, но это исключительные случаи. А если речь идет об обычных, скажем, там, автомобилях, понимаете, ну, мы все понимаем сейчас, что цены выросли.
Погодите, вот мой вопрос как раз был об этом. Вы так говорите, как если бы, если отменить предельную цену, то отменяется и вообще весь контроль за подобного рода закупками. Они ведь говорят, нам придется, может быть, что-то покупать дороже, чем предполагалось, но мы даже больше не купим, мы просто меньше купим, не выходя за общую сумму. Это же все равно проверить можно.
Это не разговор. Значит, они купят вместо двух машин одну.
Ну да.
По цене двух, понимаете? Но это просто несерьезно. Есть исключительные случаи, когда им нужна там техника там, для слежения, для прослушивания. Ну, какая это вот такая вот техника. Ну, тут что-то можно засекретить. Это хотя бы можно понять и объяснить. Но, извините, там будет просто разгул коррупции. Если покупаешь что хочешь, вот тебе сумма на 10 машин, купи одну и ни в чем себе не отказывай. Но это несерьезный разговор.
Хорошо, и все-таки я вернусь к вопросу. Может быть, я нечетко его сформулировал. После того, как они, к примеру, одну машину вместо двух купят, их что, уже точно не будут задним числом контролировать, если отказаться от предельной цены?
Понимаете, в чем дело? Просто кто будет контролировать, а кто будет контролировать контролирующего? Это все очень непрозрачная история. И системная коррупция у нас существует во многих областях, где рука руку моет. И это просто абсолютно пороховая бочка, и она может очень сильно рвануть. Этого нельзя допускать.
Ну, хорошо.
Можно исключить какие-то исключения, предусмотреть, прописав, что для каких, так сказать, видов это делается. Мы все прекрасно понимаем, что вот приходим в автосалон и видим, что на новые автомобили там цена иногда вдвое там стала выше. Ну и что? И почему это нельзя отразить? Что от этого произойдет?
Вот один из наших слушателей послушал то, что вы говорите. Я хотел этот вопрос сформулировать, а он сформулировал. Тогда как бороться с коррупцией в данном вопросе?
Ну вот так и бороться, что все должно быть абсолютно прозрачно. И что такое произошло, что экстраординарного, что мы не можем обычные товары закупать, указывая цену. Но все равно же всегда можно промаркетировать цены на рынке.
Хорошо, тогда по-другому.
Указать какие-то адекватные цены. А это значит, что они, пользуясь сложностями экономическими, которые возникли, хотят развязать себе руки для злоупотребления. Я это только так воспринимаю.
Если сейчас существует предельная цена, а какой-то товар ведомство вынуждено покупать, ну или не может найти по другой цене, как...
Значит, должны быть пересмотрены предельные цены в соответствии с изменившимися экономическими условиями.
Как долго это делается?
Ну, вы знаете, это все зависит от политической воли, как долго это делается. Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть рынок, и этот рынок имеет объективное ценообразование на сегодняшний день. Если эти цены снизятся, то, значит, надо будет это пересмотреть. Слушайте, пересмотреть цену, это же не новый автомобиль изобрести. Это можно сделать за один час, понимаете?
То есть вместо того, чтобы запрашивать разрешение на покупку техники без ограничений, лучше запрашивать пересмотр вот этих предельных цен.
Пересмотр цен, а если речь идет о какой-то продукции, которая в силу санкций является продукцией двойного назначения, но тут уже пусть думают те люди, в чьей компетенции это находится, как сделать это так, чтобы не привлекать к этому внимания. Но относительно всего остального, мирных товаров, полностью снимать такого рода ограничения, это просто ящик Пандоры.
Понял. Спасибо. Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Саня говорит, что Лукашенко остановил рост цен за один день. Но было бы забавно, если бы вы смогли это доказать. Разве не ясно, что это приведет к дефициту, пишет Мартин. Адам пишет, что есть региональные отделения ОНФ или какие-то общественные структуры, которые могли бы давать некие заключения по ценам на момент покупки. Но а зачем это заменять, когда есть существующая история с ценами, предельными ценами, о чем говорила только что Дина Крылова. 859-й не понимает Адм, который студию. Сейчас МВД будет вообще вместо 20 тысяч ноутбуки за 150, что ли, покупать? Класс какой. Ну и вот доброго злодея я уже цитировал, когда-то непонятно, говорит, так бороться с коррупцией-то в данном вопросе, каким образом можно? Матвей говорит, надо закупить необходимое, а потом подавать заявку на дополнительное датирование. Это что значит? Это значит, что заявка, к примеру, может быть не удовлетворена. И что вы будете делать, Матвей? Как вам кажется, как это будет работать? Нынче буханки и те дорогие, пишет Савелий Михайлович. Буханки в смысле автомобилей. Их что, собираются обновлять? Не знаю. Речь пока о конкретных буханках не идет. МВД говорит о том, что они хотели бы, учитывая санкции со стороны недружественных государств, отменить историю с предельной ценой для того, что они закупают. Речь идет про вычислительную технику, автомобили, а также их аренду и лизинг на срок до 31 декабря 2023 года.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России начали расти продажи отечественных портвейнов. Сегодня это в новостях. За Минздравом вслед мы напомним, что алкоголь вреден для здоровья, но все-таки в каких-то определенных объемах, говорят, можно, если взрослый. Эксперты говорят, что за 9 месяцев этого года в стране выпустили 5 миллионов 610 тысяч литров крепленых вин, в том числе почти 2 миллиона литров портвейна. Розничные продажи крепленых вин, это тоже статистика, за год выросли более чем в 2 раза. Говорят, что это может быть связано с вступлением в силу закона о виноградарстве и виноделии, который заработал летом 2020 года. До этого портвейном можно было называть многое, включая полусладкие напитки из фруктового сырья. Теперь крепленые вина должны выпускаться только из винограда и только по утвержденной технологии. Артур Саркисян, руководитель Союза Сомелье и экспертов России. Артур Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, угу. Я про рост продажи отечественных портвейнов. Вы готовы подтвердить? Это правда так? Намного сильнее стали покупать?
Ну, не столько именно портвейны, сколько крепленные вина. То есть вопрос касается разных типов, в частности, вот то, что мы называем портвейн. Ну, мы же прекрасно понимаем, что название портвейны, херес и прочее, это не принадлежит России, ну, как бы нам. Это отдельные непосредственно регионы, которые производят те или иные типы вин.
Но как бы то ни было, до потребителя специалисты могут донести это то, что раньше называлось портвейном.
Да, абсолютно верно, да. Ну, по типу портвейна это разные технологии по производству тех или иных вин.
Можно ли говорить о переломе в качестве отечественных крепленых вин? Раньше говорили, что у нас они не очень.
Все зависело именно от того, что называли портвейном. Там 3 семерки портвейн, который был. Понятно, что это ни о чем, это просто название. На сегодняшний день все вина, которые производятся, они, по, как вы уже сказали, по определенной технологии, имеющей ГОСТ, скажем так, и они действительно соответствуют очень высокому уровню. Особенно много вин, которые производят сегодня крепленные, там, как в Крыму, так и на территории Краснодарского края, да и других регионов, которые есть у нас.
И все-таки вот Коммерсант сегодня пишет про ассортимент российских портвейнов. Все-таки, когда подходишь в магазине к полке с винами, в том числе с крепленными винами, там будут отечественные бутылки отечественного производства с содержимым, и на них, чтобы было написано «портвейн»?
Да, они есть, и, в принципе, на сегодняшний день они попадают именно в категорию крепленные вина, они есть и на достатке. Поэтому без проблем потребитель может спокойно взять бутылку и получить от нее удовольствие.
С рынка уходят, говорят, подделки и низкокачественные напитки. А как эти подделки или низкокачественные напитки отличать от того, что можно считать нормальным крепленным вином?
А их уже практически не осталось на магазинах. Почему? Потому что лицензия достаточно дорогая история, ее потерять очень легко. Поэтому по технологиям, которые производятся, делают непосредственно винодельни, эти вина, они официально поставляются в официальные магазины, те, которые имеют лицензию. Найти подделки и аналоги можно в каких-либо, может быть, сельских магазинах, но в официальных магазинах крупных сетей и так далее их найти будет сложно, их практически уже нет.
Я правильно вас понял, что с вашей точки зрения то, что мы знали под названием «Портвейн Три Семерки», это не портвейн, это не крепленное вино по нынешним правилам?
Абсолютно верно. Несоответствие ГОСТу, что, в свою очередь, предприятие не может выпускать продажи под тем или иным наименованием.
То есть, если сейчас на территории Российской Федерации зайти в магазины, эти Три Семерки, или, как пишет вот нас слушатель 189-й, Три Топора, найти уже будет невозможно?
Ну, а если они есть, то они идут как винные напитки.
Там должно быть написано именно так.
Да.
Спасибо. Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России, был с нами на прямой связи. Добрый злодей опять пишет. Если идет спрос на наше производство, то как с другими винами и портвейнами? Их что, будут меньше поставлять из других стран? Ну, по поводу того, что их будут меньше поставлять в ближайшее время, говорили уже неоднократно, как кажется. Котофей пишет, что у нас сейчас нет импортного шампанского даже из Франции. Теперь это по закону игристое вино. Там вообще, там еще более интересная история с шампанским, что там по закону у нас может быть игристым, правильным и так далее. В общем, с портвейном тоже все непросто, все только на бумаге, утверждает Котофей. Но вы бы тогда написали, что имеете в виду? Потому что вот даже про шампанское вы не совсем так написали. Саша Зум говорит, что Три Семерки совершенно спокойно продаются. Но мы договорились, что там должно быть написано, что это не портвейн, не крепленное вино, а винный напиток. Если вы это наблюдаете, тогда другое дело. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о качестве отечественных крепленых вин, в том числе портвейнов. Например, вот 558-му нет, не нравится. Массандра сладкая, Инкерман испортился, утверждает он. А Анна, наоборот, пишет, что массандровские хересы, к примеру, хороши и совсем не хуже испанских. Еще раз напомню, что алкоголь вреден для здоровья. Об этом говорят наши чиновники от здравоохранения неоднократно. И это мы всегда будем подчеркивать. Это вредно для вашего здоровья. Ну, особенно в больших объемах. Наш портвейн, это Три Семерки, это Барматуха, пишет 463-й, это винный напиток. Давайте будем более корректно выдавая оценки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Слушаем.
Прошу вас.
По случаю, где-то года полтора назад, 8 бутылочек мне перепало массандровских хереса, Ориандр, по-моему, красный, розовый портвейн, нормальный портвейн. А по поводу Трех Семерок, ну там же понятно по ценовой гамме, так сказать, что это, естественно, ну, винный напиток, так сказать, в мягкой форме.
Давайте с вами чуть более общую тему поднимем, раз уж мы говорим о крепленных винах. Вы наверняка слышали, есть два взгляда на это, что либо вино, либо водка, ну, или что-то еще крепкое, а вот это среднее, это неправильно.
Ну, тут такой, знаете, каждый напиток, он свою тему, то есть под что-то где-то это то, а вот когда так один так вот бокальчик портвишка так вечерком, зимний вечер, холодный, очень даже нормально, когда неохота, не так прям вот крепкого и не согрело, и немножко, так сказать, расслабило. Мне кажется, стакан портвейна оптимально. Лично мое мнение.
Понятно, спасибо. Еще раз, мы не рекламируем алкоголь, больше того, говорим о том, что это опасно для здоровья. В общем, все опасно для здоровья, если не думать о количестве. 7373-94. А говорят про качество, теперь, если мы говорим про отечественный алкоголь, то там лучше. У нас вообще делают виски, пишет 550-й, как если бы мы говорили про производство виски на территории Российской Федерации. Мы говорим про портвейны или крепленые вина. Виски, насколько я понимаю, это все-таки не крепленое вино. 7373-3. Это вкус моего студенчества. Как я до сих пор вижу и живым остался, ума не приложу, пишет он. Ну, все-таки давайте тоже не преувеличивать историю по поводу зрячим, как я остался. Это был пусть и винный напиток, пусть и не портвейн, как мы теперь говорим, глядя из 2022 года, но это был, вроде то, что разрешено продавать в магазинах. «Три топора и яблочко» очень вкусно, говорили мои рабочие, вспоминает Мартин, 685-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Купрум беспокоит вас.
Да, Купрум.
Я не великий ценитель вин, я больше по крепким предпочитаю, но если сравнивать по ценам то, что продается у нас, вот массандровская продукция, вы знаете, она вполне достойна и вполне сравнимая с такими же ценами, то, что я вот недавно из Италии вернулся с самого-самого юга, с тем, что там делают. Опять же, вот в Барселоне до этого был, и в Испании, в Португалии, то есть все абсолютно адекватно.
Ну хорошо, бутылка портвейна почем?
Ну, в принципе, где-то порядка 10 евро хороший портвейн стоит в небрендовых магазинах там. То есть, получается, ну, считайте, ну, 1000 рублей, в общем-то, примерно так же оно и у нас.
Отечественный портвейн, я просто не смотрел, это не мой напиток, но все-таки отечественные портвейны, о которых мы говорим, хорошие, стоят тоже около 1000.
Да, и, кстати, я вот в пору своего студенчества, я знаю, что такое портвейн Агдам Красноярского разлива. О, слушайте, вот это вот было да, вот это была бормотуха. А то, что делается сейчас, вообще на самом деле сейчас любое спиртное некачественное встретить гораздо сложнее, чем качественное. И причину уже объяснили. Лицензия дорога.
Так, понятно. Понятно. Агдам — это азербайджанский портвейн, по-моему, был. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Я, кстати, даже не уверен, что это был портвейн, потому что, ну, довольно давно это было. Это вот какой-то... Хотя, еще раз напомню, Агдам вообще-то это поселение в Карабахе, в равнинном Карабахе. Город в Азербайджане, административный центр Агдамского района. Это не обязательно напиток в бутылке. Большинство из нас вспоминает при слове «Агдам» именно бутылку с напитком. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Михаил говорит, сложно встретить некачественное, видимо, не там смотрите. Понимаете, Михаил, если человек говорит, я пошел в магазин и там не встречаю некачественное, тогда если вы встречаете, может быть, это вы не там смотрите. У нас португальский портвейн 10 лет, стоит 4000 рублей, в магазине будет еще дороже, пишет 408-й. Но это у вас какие-то высокие цены. Опять же, как человек, который немножко помнит про цены на португальский портвейн, не знаю насчет 10 лет, кстати. 10-летний портвейн, да, достаточно выдержанный. Я последнее, что видел, это был 8-летний, по-моему, и там было далеко на не 4000 рублей. 7373-94,8. Еще раз, алкоголь вреден для здоровья. Об этом неоднократно говорили врачи. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Вы знаете, вот относительно спиртного, вот захожу иногда магазины вот разливных напитков, там вот пиво продается, и там флажки вот разных стран, знаете, ну там российских, ну производители России, там российский флажок, и там еще, я вам скажу, вчера насчитал еще 4 флага разных стран. Вот не в обиду российским производителям, по цене они, то, что там не российские флажки висят, не буду говорить, каких стран, там еще 4, они где-то примерно, вот, ну, в самом дешевом сегменте, ну, примерно в 1,5 раза дороже. Ну, качество вот российского пива, ну, оно очень слабовато.
Но мы говорим не про пиво, извините. 7-3, 7-3. Когда будет про пиво разговор, наверное, можно будет говорить про качество российского пива. Сейчас мы говорим скорее о крепленных винах, которые начали чаще покупать. Продажи отечественных портвейнов, как сегодня пишут в средствах массовой информации, за 9 месяцев этого года достигли 5 миллионов 610 тысяч литров. В этом числе 2 миллиона литров портвейна, ну или напитка, который похож на портвейн, учитывая, что продают его на территории Российской Федерации. Говорят, это потому, что новые законы, крепленные вина, можно выпускать в России теперь только из винограда и по утвержденной технологии. Игорь, а почему у нас евро разве по 100 рублей? Я не очень понял. А, это, видимо, к переводу цены на портвейн. А Бон Джови пишет, что ему нравились крепленые крымские вина под 17%. Массандра, мускат, под дыню, в Крыму, в жару хорошо заходили. Еще раз напомню, алкоголь вреден для здоровья. Далее новости.